Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, начальник учебного отдела информационно-методического центра «Развивающее образование», кандидат философских наук Елена Владимировна Плотникова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, надо сказать, что мы познакомились на проектах общества «Трезвение» и мероприятиях, которые они проводят. Скажите, пожалуйста, что вас связывает?
С обществом «Трезвение» меня связывает отец Игорь Баченин, который пригласил меня к участию в некоторых локальных проектах этого общества в качестве психолога, методиста, консультанта.
И не так давно вы вместе с обществом «Трезвение», можно сказать, с отцом Игорем, посетили Черногорию с паломнической поездкой.
Да,
можете рассказать
верно. Вот о Черногорию и Сербию. Две страны мы посетили за одну поездку. Эти впечатления, наверное, еще долго будут сохранять свою свежесть. Мне уже есть чем сравнивать. Год назад мы были в паломнической поездке по Греции, и впечатления не стерлись. И эти впечатления от поездки в Черногорию и Сербию, я тоже думаю, будут питать всех наших участников в течение года, с нетерпением ожидая следующего паломнического путешествия. Что поразило нас в черногорцах, сербцах, хотя сербы на самом деле народ, который населяет и ту, и другую страну, название это уже такие чисто административные деления, сербы поразили нас своим свободолюбием, своей преданностью православию, своей верности традициям предков. И увидев, как бережно относятся к православному наследию в этих странах, мы захотели, конечно, переосмыслить и кое-что в своем российском прошлом. То есть если у них так много традиций живо по сей день, то как же много мы утеряли, поскольку у нас было не меньше. Среди этих традиций могу упомянуть такие, которые, ну, всех наших участников воодушевили. Это, например, традиция семейной крестной славы. Каждая семья знает, в какой день по православному календарю были крещены его предки, и ежегодно семьей в храме отмечает этот праздник по особому обряду, который нам довелось увидеть в столице Черногории, городе Цетинье. Кроме того, у них есть обряд храмовой крестной славы. Это праздники, связанные с, ну, например, годовщинами, тоже вот такими памятными датами освящения храма соборного или местного храма небольшого. Ну вот мы были в другой культурной столице Черногории, в городе Подгорице, на храмовой крестной славе, когда весь приход, весь город и большая часть населения других городов, которые жители могут себе позволить, участвуют в таком большом соборном празднике, тоже совершаемом по определенному очень традиционному обычаю.
Вот. Вот эти традиции, они показались вам, может быть, достойными того, чтобы мы их могли перенять? Хотя вот я не слышала, чтобы у нас что-то подобное было.
Может, я, к сожалению, тоже не слышала, чтобы у нас было что-то, но я уверена, что было. Ну, в частности, очень-очень старые люди, которым сегодня по 90 с лишним, под 100 лет, они рассказывают о том, что в каждом российском селе, деревне был свой праздник из, ну, традиционных для православия, и село, приход, они как-то особым образом его отмечали. То есть, по крайней мере, люди, жившие традиционным укладом, они имели какие-то традиции празднования значимых для них священных дней. И я думаю, было что-то еще, о чем мы действительно не знаем сегодня, потому что носителей этой традиции осталось очень мало, и они не все могут рассказать, может быть, не все помнят. Это очень старые люди.
Ну вот то, что вы сказали о такой традиции, как
семейная
крестная слава. Вот я так сейчас наблюдаю, бабушки стараются помянники свои, допустим, там внукам, внучкам передать и объясняют, хотя бы успеть объяснить, где кто, где прадед, где прабабушка, все по именам рассказать, чтобы дальше уже продолжалось вот это вот молитвенное возношение. А уж там, в какой день крестился, это, наверное, вообще фантастично, что сербы помнят даже такие даты. У нас вот хотя бы вот имена, наверное, передавать по...
Конечно, это очень важно, передавать имена, передавать значение этих имен, передавать может быть, какие-то истории, связанные с этими именами. И сегодня, кстати, в образовательных учреждениях ведется, не могу сказать, что очень большая, но в некоторых учреждениях, в школах, я имею в виду, в гимназиях, лицеях, очень интересная воспитательная работа, связанная именно с восстановлением связей внутрисемейных, междупоколенных, чтобы дети хотя бы немного от своих родителей, бабушек, дедушек узнавали о том, как жил их род, как жили их предки. И я думаю, что эта традиция в российском образовании должна тоже быть поддержана. Традиция укрепления внутрипоколенных связей семьи и придания вот этим связям такого очень большого образовательного, социокультурного значения, ну и, конечно, личной памяти.
Такой. Вот мы недавно беседовали с детьми и рассуждали о том, что вот если, например, раньше при Столыпине и, по-моему, еще раньше нужно было осваивать в Сибирь, Дальний Восток, и я им объясняла, что переселяли семьями. Вот берут целую большую семью, как хутор, и всю ее целиком переселяют, там наделяют землей, в общем, все сделано по уму, и вот эта вот семья, не разрываясь с кровью, там не отрывая там своих членов, она вся, допустим, оказывается где-нибудь там в Забайкалье или в Хабаровском крае, или еще где-то, вот, начинает осваивать там землю. То, я говорю, вот как раз вот после революции, вот целинные вот эти все моменты, говорили, что все, давайте, все бросайте, езжайте, молодежь, осваивайте. Семьи рвались. Сколько фильмов таких, когда сын приезжает уже, какой фильм не возьми, в деревню, а матери уже нет, она уже умерла. То есть вот эти связи, они рвались по-живому, и если раньше как-то вот это вот переселение, освоение земель было мудрым таким, то сейчас, вернее, в предыдущих...
Да, в те времена эти связи рвались, причем в массовом порядке. Молодежь отрывалась от традиций, от корней, от присмотра, догляда, как сказали бы наши бабушки, который был целительным для молодого человека, то есть остаться совсем без присмотра, без какого-то чуткого слова, без сознания того, что есть люди рядом, которые видят, которые могут контролировать, которые могут напомнить о каких-то ценностях и отдаться полностью на волю молодого, необузданного стремления жить полной жизнью, оно приводило к многим и хорошим, и нехорошим последствиям. И где-то вместо семей создавались такие очень краткоживущие альянсы даже среди молодых людей, да, то есть, ну, очень, очень много такого, что не согласуется с традиционным образом жизни, происходило там, где массово молодежь оторвана от старшего поколения.
Даже сейчас мне дочь сказала, что, ну, сейчас уже вот принято уезжать в Москву, значит, делать карьеру. Я говорю, нет, все-таки вот сейчас, мне кажется, родителям и дедушкам, бабушкам нужно настаивать на том, что где родился, там и пригодился. Вот, вот ты здесь, и осваивай здесь вот этот вот клочок земли, который тебе дан. Конечно, там, кто уж очень стремится сделать карьеру, может быть, имеет смысл рваться в столицу, но тем не менее, наверное, вот там, в Сербии, Черногории, люди привязаны к своей земле очень сильно.
Там, да, там очень крепок традиционный уклад. Вот мы проехали практически всю Сербию и всю Черногорию, в ту и в обратную сторону, и постоянно видели небольшие хуторки, небольшие поселения, городки небольшие, из домов максимум в два этажа, то есть строение очень соразмерно человеку, пространство соразмерно человеку, несмотря на то, что это горы и долины, и иногда труднопроходимые места, но человек может пройти их своими ногами, добраться до какой-то магистрали, трассы, там, воспользоваться общественным транспортом или каким-то личным транспортом. Но мы не видели там высоток каких-то, даже вот в больших городах. Есть, конечно, в Белграде, столице Сербии, и многоэтажное строение, и такие действительно многоквартирные поселения, но это скорее отличительное качество вот таких очень крупных городов.
Но нет этого страшного давления мегаполиса, да, такого какого-то,
да,
монстра.
Ничего похожего на наши мегаполисы мы не видели. И люди живут своим хозяйством, городок, столица, Цетинье отапливается до сих пор древесным способом, да, то есть заготавливаются дрова, сушняк, И нет другого способа поддержания тепла, кроме как сжигания вот этого древесного топлива. Мы видели по дороге людей, которые собирают хворост, то, что мы видели только, может быть, на каких-то средневековых картинках, многочисленные стога сена и большие такие амбары, запасники, где сено для скота хранится. И надпись «Ветеринарная амбулатория» нам встречалась намного чаще, чем поликлиника для людей, поскольку очень много в укладе традиционном связано с содержанием скота, жизнью за счет его, производства продуктов питания, которыми люди себя обеспечивают, этот знаменитый каймак, эти сыры, которые готовят сербы. Ну, вообще нам бросилось в глаза то, что люди вообще не сидят без дела. Конечно, в городах можно видеть битком набитые кофейни, и кажется, что люди только и делают, что размешивают ложечкой сахар в своих маленьких кружечках или что-то закусывают. А вот на огромных просторах между населенными пунктами мы видели постоянно работающих в полях людей, то они что-то поправляют со своими стогами сена, то они куда-то ведут своих этих баранов, перегоняют или обеспечивают им какие-то лучшие условия, то они что-то поправляют в своем хозяйстве. Сейчас у них как раз период, когда сбор урожая закончился, и все, кто нуждаются в этом, приступают к сезону ремонта. Ремонтируют крыши, ремонтируют стены, красят, белят, мажут что-то там, стеклят, застраивают. Мы все время видели людей в процессе труда.
Вы побывали в Белграде накануне 70-летия освобождения Белграда. Чувствовалась уже подготовка, какие-то, вот, может быть, плакаты висели?
Честно говоря, не бросилось в глаза, поскольку мы не очень много ехали по центральным улицам города на автобусе и в такие исторические места. Но что бросилось нам в Белграде, это то, что они сохранили невосстановленными часть зданий, пострадавших во время налетов в 1999 году, как память историческую, как напоминание о том, что страна пережила такое, в общем, такую обиду, такое оскорбление, такой тяжелый урок. Это произвело на нас впечатление. Раны на центральных зданиях города.
В адрес русских, в свой адрес не чувствовали, не слышали никаких упреков, что вы нас тогда бросили, не поддержали нас?
Ни одного упрека. Если только наше собственное самобичевание напоминало нам об этом, а сербский народ с глубокой благодарностью относится к российскому народу за все то исторически известное, что ли, добро, благо, которое Россия сделала для Сербии. Наши православные цари очень много поддерживали монастыри сербские, художниками, архитекторами, материалом, какими-то иконописными уже произведениями, готовыми, созданными, материальными вложениями, перечислениями вот фонд тех или иных обителей. Очень много связывает нас с Сербией. Например, в городке Котор в Черногории мы узнали о том, что в Бока-Которской бухте готовился цвет русского флота. Там проходили подготовку очень многие русские моряки, несколько русских адмиралов практически возросли на вот учебных просторах Бока-Которской бухты и, соответственно, учителей, которые произвели очень много доблестных моряков, мореходов. Параллели, связи между нами очень много. Язык, удивительный язык, который кажется очень понятным, особенно когда он написан, но иногда и когда произнесен. Эти замечательные вежливые формулы для того, чтобы поблагодарить. Сербы говорят «хвала», и ответ звучит очень трогательно «приятно». «Добро пожаловать» звучит «добро дошли». Ну и очень много таких вот языковых конструкций, которые воспринимаются как напоминание о чем-то таком вот родовом, славянском, общем, и вызывает, конечно, переживание близости очень большое этому народу, такому понятному даже вот в языковом отношении. Хотя есть и различные языковые противоречия, несуразицы, например, то же выражение «цырны горы» на сербском означает «дремучий лес», а для названия горы у них существует несколько других имен в языке. Ну, вот мы так для себя поняли Черногория, как Черные горы, традиционно переводим, хотя это не соответствует вот такому буквальному этимологическому значению этих слов.
А черногорцы с сербами как общаются?
Ну, на наш взгляд, то, что нам удалось видеть, они между собой общаются как единый народ достаточно дружелюбно. Конечно, у них разная социально-экономическая ситуация, у них разные отношения с европейскими партнерами, у них разный уровень, может быть, достатка населения. Черногория выглядит более в этом отношении благополучной, но и в ней же как раз больше ощущается такое культурное влияние Запада, Америки. Очень много, ну, даже то, что Черногорию они на английский лад называют «Монтенегро», что отмечено на футболках, майках, значках, магнитиках. Не без труда мы нашли сувениры, где написано было бы «Черногора» или «Черногория». Вот, а «Монтенегро», пожалуйста. Некоторая дань такая вот, ну, партнерским отношениям с западным миром. Вот. Но мы не заметили, чтобы были какие-то глубокие разногласия между сербами, черногорцами. Это все равно единый народ, единая история, единая культура. У них одни корни.
А расскажите, пожалуйста, как вы вот этот день провели, когда оказались в Цетине, в монастыре?
В Цетинье мы приехали в дождливый день, единственный дождливый день, который был за всю нашу поездку. Встали очень рано, поскольку была литургия, причастие. И, конечно, все мы были очень как-то трепетно настроены, поскольку в этом храме Рождества Богородицы хранятся святые мощи Десница Иоанна Крестителя, частица Святого Креста Господня. А в ризнице Цетинского монастыря хранится тоже очень важная для православного мира икона, по преданию писанная евангелистом Лукой, Богородицы Филермской. Все, что можно, нам открыли, показали после службы, пообщались с нами хозяева этой обители.
А на службе вы были на монастырской?
Мы были на монастырской службе.
Долгая она?
Не дольше службы, которая длится в храме Николая Чудотворца у нас в Екатеринбурге. Кстати сказать, и именно там мы наблюдали вот этот обряд семейной крестной славы. Нам о нем много рассказывали, а тут вот мы оказались невольными участниками. И это, конечно, было очень трепетно, когда после окончания литургии священник подходит к, ну, таким семейным дарам. Это большой, красивый каравай, сложно такой сплетенный, и, ну, такое вино, которое тоже имеет обрядовое значение, не в функции выпить для какого-то веселья, а именно вот используется в обрядовом значении. Священник читает молитву особую, вливает часть вина в надрезанный каравай, вместе с представителями рода вращает этот каравай, немного приподняв его так, чтобы было видно всем, и люди могли подойти поближе и прикоснуться к караваю, а те, кто не могут к нему прикоснуться, клали руки на плечо стоящим впереди, соприкасающимся непосредственно вот с этим обрядовым караваем, и таким образом получилось очень органичное сплетение людей через вот эти руки, положенные на плечо. Было, конечно, очень трепетно положить руку человеку, стоящему впереди, и в тот же момент ощутить две руки, плавно опустившиеся на плечо сзади. И действительно, вот многие наши участники, мы обсуждали потом это, рассказывали о таком вот переживании какой-то близости, сопричастности, единства с людьми и какого-то вот возникшего отношения сердечного с людьми, которых мы видим первый раз через вот такой обряд. И в цетинской поездке наши священники, а у нас в паломничестве участвовало 6 священнослужителей, они, конечно, очень обстоятельно потом продолжили беседу с обитателями монастыря. Я думаю, что об этой беседе они когда-нибудь нам расскажут.
А паломников много было на тот момент?
40-41 человек, плюс-минус, кто-то присоединялся, кто-то уезжал, поскольку не все могли на полный срок оторваться от своих дел, но вот около 40 человек постоянно было у нас.
Это ваша группа, а вообще вот в монастыре на тот момент много приехало поклониться Десница?
На тот момент были мы и вот те семьи, те три семьи, которые пришли на обряд семейной крестной славы. Возможно, были еще, потом после нас подходили, после литургии. Была большая делегация людей с Востока, то есть, может быть, это японцы, может быть, корейцы, трудно понять. И, в принципе, делегации в Цетинском монастыре сменяют одна другую с большой частотой. Но на литургии были вот мы и эти семьи.
Как организуется вот возможность приложиться к Десница, прям непосредственно после литургии или как?
Во время литургии.
Во время, да?
Да, открываются хранительницы, хранители вот этих мощей, и люди могут подойти, приложиться. После литургии какое-то время еще оставляли для нас открытыми.
А потом мощи. Их уносят, да? Они как-то закрываются.
Ну, они как-то закрываются, да. Но для нас их оставили, чтобы еще могли люди не спеша подойти, приложиться свои иконки, крестики, то, что вот хочется приложить к мощам, чтобы успели все сделать, привести для себя, для своих родных, близких, с уверенностью, что вот лично сами приложили к святыне и еще раз восприняли этот дух. Конечно, для братства это очень важно, поскольку оно носит имя Иоанна Предтеченского, и все, что связано с Иоанном Предтечей, особенно трепетно воспринимается членами этого братства. Мы фотографировали везде, где только нам разрешали, иконы, фрески с изображением Иоанна Крестителя, собирали по крупицам вот какие-то сведения о святынях, связанных с ним. И я думаю, что у братства пополнилась коллекция такой вот информации о святынях, священных местах и историях, связанных с памятью этого нашего замечательного заступника.
А святой Иоанн Предтеча – это же человек такой ангельской жизни. И
да.
Как можно нам его какой-то опыт, его какое-то вот научение к своей жизни применить?
Ну, такой вопрос для меня очень трудный, поскольку он уже запрашивает какую-то методическую рекомендацию. Но на самом деле я думаю, что если мы будем рассказывать о нем детям, то вольно или невольно мы подберем такие слова, которые будут очень искренними, очень понятными и очень теплыми. Для меня это был один из самых первых святых, о которых я узнала еще в какие-то далекие 80-е. И какой-то очень большой теплотой веяло от его облика, вот какой-то наивностью, какой-то детскостью. И именно детям и новообращенным, может быть, этот образ особенно близок, потому что что-то в нем есть такое простодушное, бесхитростное, не обремененное какими-то очень сложными философиями и мудрствованиями. Поэтому я думаю, что надо рассказывать о нем детям, отвечать на их вопросы, показывать его облик иконописный, фресковый, в каких-то других вот изображениях представленный, и следовать его правилу, жить скромно, жить чисто.
Ну, а там в паломнической поездке, наверное, священники тоже об этом рассуждали, говорили о том, что...
Священники не только рассуждали, священники действительно беседовали и с нами, с паломниками, со всеми, и подготовили такое действо, которое называется «Обет трезвости». Несколько человек приняли обет трезвости после специально к этому обету обращенного молебна. Насколько я помню, это было уже в Сербии, в монастыре Жича, монастырь, который является коронационным, там короновались все сербские короли, начиная со Стефана Первовенчанного и все королевские династии. Очень исторически ценный, важный, значимый монастырь. И вот в одном из его пределов наши священники и наши паломники служили молебен, и несколько членов паломнической поездки приняли обет трезвости. Так что это были не просто, не только разговоры, беседы, но и вот такое деятельное завершение разговоров о трезвости, о Иоанне Крестителе, о образе жизни трезвого человека.
А вы вот сами, как начальник отдела информационного, как относитесь к данному действию, обет трезвости? Вот насколько он применим все-таки в светской, может быть, среде, когда только люди начинают узнавать о вере, или нужно очень так глубоко погрузиться, сначала все понять, как бы принять внутренне, и только потом уже думать о том?
Здесь нельзя отделаться, наверное, каким-то легким ответом. Во-первых, и я сама человек не очень опытный, не очень знающий. И в основном о обете трезвости я знаю от наших священников, от отца Игоря Бочинина и тех людей, которые его принимали в разное время и держат разную продолжительность, иногда по многу лет. Как и все обетования, наверное, он должен носить индивидуальный характер и не может быть, ну, рекомендован всем и каждому как какая-то панацея. Если человек не готов, то лучше не принимать обеты, чем его нарушать. Нарушенный обет обесценивает сам принцип такого вот обещания трезвой жизни, причем обещание не кому бы то ни было, обещание Богу, поскольку обет трезвости дается в церковном обряде, и это обет Богу. Вот. Но в то же время, наверное, и не надо упускать эту возможность тем людям, которые уже готовы. Готовы жить трезво ради своих близких, чтобы не искушать их, не подавать примера такой безнаказанной, легкой, иногда нетрезвой жизни. Ведь обет трезвости принимают очень многие люди, которые как раз и так уже давно по тем или иным причинам отказались от употребления алкоголя, в частности, но они понимают, что жить трезво – это не значит только отказаться от вина, например, или чего-то еще. Жить трезво – это мыслить трезво. Жить трезво – это поступать трезво. Это говорить трезво. Это говорить точно, емко, ясно. Это поступать по ситуации сообразно, не как-то в развалку, в раскачку, неуклюже, лениво, а собранно, сконцентрированно, точно, уместно. Поэтому люди принимают обет трезвости не для того только лишь, чтобы укрепить себя в отказе от употребления каких-то опьяняющих веществ, а в том, чтобы жить настолько сообразно человеческой природе и божественной природе, чтобы максимально воплотить свое предназначение в этой жизни, свое предназначение спастись и стать тем, чем по божественному плану, наверное, человек сотворен. И отношения с вином при обете трезвости, они, ну, как-то отдельно даже и не оговариваются. В общем, даже не в этом дело.
Елена Владимировна, вот, да. А когда к нам приезжала десница сюда, в Екатеринбург, вы прикладывались? У вас была такая возможность?
Боюсь, что я даже не знала об этом, когда она приезжала в Екатеринбург, поскольку я человек, который получает вот такого рода информацию в основном от близких людей. И если где-то как-то я ее прозевала, то, к сожалению, нет у меня пока такой вот дисциплины внутренней, чтобы внимательно следить за событиями такой жизни православной. И я думаю, к сожалению моему, я многое упускаю.
Ну, это был где-то примерно 2006 год, и народ, в общем-то, я помню, что по несколько часов тоже стоял в Свято-Троицкий собор. Я помню, что я приехала как-то вечером, увидела очередь, поняла, что это надолго. Ночью встала и кралась, значит, по улицам Екатеринбурга. Страшно было. Где-то в 3 часа ночи. К 4 я пришла, и где-то уже к 8, то есть часа за 4 мы прошли эту очередь. То есть вот в этот период было возможно. И я, в принципе, например, никогда не ищу никаких чувственных, конечно же, ощущений. То есть я приложилась, но в тот момент почему-то, когда вот я приложилась к деснице, я потеряла ориентацию в пространстве. То есть я вообще не поняла, где я нахожусь, на небе или на земле. То есть вот это вот... И когда я немножко отошла от десницы, я долго не могла прийти в себя, чтобы просто вот, ну, выйти из храма Свято-Троицкого. Нужно было время, чтобы опомниться. Угу. То есть это вот бывает такое, наверное, нечасто, но вот действительно это такая святыня, что...
Ну, это так. Остается... Каюсь, в 2006 году я, конечно, была далека от участия в церковной жизни. У меня была такая тихая, такая домашняя вера, что явление достаточно характерно для наших современников, которые часто не считают для себя необходимым участвовать в жизни церкви, прихода, и считают, что достаточно того, что они крестились, имеют при себе этот признак своей принадлежности православию, время от времени заходят в храм, обращаются с какими-то вопросами, благодарениями, ставят свечу с молитвой о чем-то. Вот я в 2006 году была ровно такой человек, и не могу сказать, опять же, каюсь, что очень сильно далеко ушла, но прикосновение к деснице Иоанна Крестителя, действительно, я согласна с вами, оно вызывает очень трепетное переживание, и могу только сказать, что наши паломники немного говорили об этом. То есть что-то такое, что не хочется
расплескать,
не хочется как-то вот заговорить, не хочется облекать в простые слова, а сложные не подобрать, поэтому были больше притихшие, больше, может быть, самоуглубленные, но углубленные, наверное, не в себя как такового, а в себя немножко преображенного таким прикосновением. И согласна с вами, что переживания, они незаурядные от соприкосновения с десницей Иоанна Крестителя.
Вам удалось побывать еще в каких-то монастырях и увидеть настоящую монастырскую жизнь? Или это сложно вот так вот углубиться?
Ну, мы побывали в трех монастырях так называемой Будвайской ривьеры, недалеко от города Будвы, три монастыря – Градиште, Прасквица, вот, к примеру. Там как таковую монастырскую жизнь нам не удалось наблюдать. Мы беседовали с обитателями, они рассказывали нам в основном о тех исторических, культурных ценностях, которые у них хранятся. А вот на Скадарском озере, это одно из величайших озер Европы и, конечно, величайшее озеро на Балканах, мы побывали в интересном монастыре, монастырь Ком, где не так уж много, немного обитателей, мужской монастырь, монахи содержат эту обитель, в которой не столько мы наблюдали жизнь, сколько наблюдали какие-то ее следы, какие-то ее признаки. Там грубо, но при этом очень добротно сколоченный скворечник для птиц, действующий, видно, по всем признакам. Там хозяйство такое немудрящее, какие-то кудрявые, как кто-то пошутил, каракулевые свиньи похрюкивают жизнерадостно, накормленные, петухи разгуливают такие весьма-весьма важные. В трапезной висят замечательные слова, например, что заборонено пушение, то есть курение, заборонено размовлятие или как-то какой-то, может быть, другой глагол о политице. То есть в трапезной курить и разговаривать о политике запрещено. Конечно, тоже мы повстречались там с монахами, которые рассказали о своей обители, о ее исторических ценностях. Но вот какие-то следы того, что там идет жизнь, причем жизнь очень как-то вот радикально отделенная от, ну, во-первых, это остров. Туда не так легко добраться. Не каждый день там бывают паломники. И людям действительно приходится полностью поддерживать свой уклад вот такой бытовой, но ведь не бытовой уклад составляет суть монастырской жизни, а молитвенный. У нас там не было церковной службы.
Но все равно прикоснуться к этому, наверное, было так.
Да, конечно, радостно. Было радостно прикоснуться к тому, что это место какое-то очень такое вот, в нем кипит жизнь. Немного людей, но в нем кипит жизнь. Там все вот, даже воздух теплый, в помещении от того, что там все равно все время кто-то крутится. И в храме, и в трапезной, и в каких-то вот этих хозяйских постройках. Чувствуется рука человека и чувствуется присутствие Бога.
Вы о политике не разговаривали в течение поездки, забыли об Украине, обо всех страстях и ужасах.
На самом деле старались, иногда, может быть, какие-то темы прорывались, особенно в связи с тем, что Сербия, конечно, Сербия, Черногория, все сербы достаточно болезненно все еще переживают ситуацию с Косово, Но мы старались эти темы, ну, старались друг друга не провоцировать на эти разговоры и не провоцировать наших гидов на рассказы о том, о чем им говорить. И трудно, и сложно, и больно, и в каком-то смысле, может быть, и небезопасно.
Ну, все равно и в молчаливой такой вот обстановке в плане того, что на эти темы не говорили, но, наверное, понятно, что это был некий урок для сербов, и все равно они как-то, наверное, внутренне сплотились после этого и, может быть, еще больше задумались о сохранности традиций, населения, да, чтобы
это так, детей чувствуется рожать. Очень такая вот повышенная, может быть, ну, по сравнению с нами, бережность к православию, к православным традициям, православным святыням. И православие там живое. То есть это не культурное наследие, это не какой-то там слепок прошлого. Когда мы видели, как люди в Подгорице встречаются на празднике соборной крестной славы, эти улыбки не подделаешь, эту радость объятий, рукопожатий, каких-то вот таких телесных прикосновений сердечных, ее невозможно изобразить как, ну, некий ритуал, обряд, да, то есть это живая, естественная радость людей, которые вот в такой храмовый праздник собрались, встретились, рады друг другу, рады поводу, по которому они собрались.
Скажите, пожалуйста, вот в вашей работе, вот непосредственно как начальник учебного отдела, как вот это помогает? Общение с обществом трезвения, паломнические поездки?
Конечно, в моей работе какого-то буквального такого переноса и вот такого прямого соприкосновения с этой деятельностью нет. Но меняется мое отношение. Меняется мое отношение к людям, к воспитательным задачам. И где-то в каком-то плане вот моего сознания тема поддержания трезвости, поддержания людей, желающих жить трезво, поддержания воспитания в трезвости детей. Эта тема, конечно, она занимает весомое место, хотя, работая с воспитателями детских садов, работая с учителями школ, я напрямую никогда не говорю ни о трезвости, ни о православии, ни о том, о чем мне представляется разговор, ну, требующим особой доверительной ситуации и уверенности в взаимной подготовленности как говорящего, так и аудитории. Но паломнические поездки, это однозначно, они вдохновляют меня на труд, на добросовестный труд и на поиск в моем труде, ну, таких действий, которые, по крайней мере, не противоречили бы тому опыту, который я получаю в паломнической поездке. Я не могу буквально выразить, потому что у меня другая работа и другие задачи. Но я могу, по крайней мере, поставить себе такие задачи и способы, которые бы не противоречили всему, чему меня научила паломническая поездка.
А скажите, пожалуйста, вот то, о чем мы часто говорим, дореволюционный опыт, уроки трезвости в школах, насколько это возможно, реально разработать методики такие, начать их вести? Или пока до этого далеко?
Сегодня, в отличие от дореволюционного периода, слово «трезвость» обросло уже таким большим количеством всевозможных ассоциаций, всевозможных образов, которые всплывают при произнесении этого слова. И, к сожалению, эти образы с трезвостью имеют мало общего. Мы говорим «трезвость», а подразумеваем часто не пьянство. Мы говорим о трезвости, а перед глазами проносится вереница плакатов, посвященных борьбе с пьянством. И даже если удастся вот как-то сделать само слово, понятие «трезвость» более близким к его исконному значению, уже будет неплохо. Как это достичь? Ну, к такому методу, как урок трезвости, я пока отношусь скептически, потому что, в принципе, не очень доверяю лобовым методам. То есть надо, чтобы человек был трезвый, но надо с ним поговорить о трезвости. Уже говорили, и говорили разными приемами, приемами сатиры, юмора, запугивания, ужасными последствиями, да, высмеивания, приемами привлечения к законности. Но трезвость не возникает от пропаганды, а урок, мне кажется, все-таки средством таким очень прямолинейного воздействия. Урок, учение, научение, чему-то надо научиться. Как научиться быть трезвым? Видимо, в уроке что-то есть нарочитое, искусственное, что придает вот каким-то попыткам приобщить человека к трезвой жизни характер назидания, нравоучения, что очень небезопасно для человека, который доверился нам, который хочет у нас чему-то учиться. Поэтому вот к такому механизму, как урок трезвости, урок трезвения, я пока что отношусь скептически. А вот создание и, как говорит отец Игорь Бочинин, распространение очагов трезвой жизни, трезвой среды. Трезвость передается от трезвого человека, вот как. А трезвый человек никогда не живет в одиночестве. Трезвый человек живет в содружестве, сообществе с трезвыми людьми. Вот так трезвость и распространяется от трезвого к трезвому. И урок в данном случае выпадает из этой естественной схемы. Если семья живет определенным укладом, дети этот уклад воспринимают. Если это именно уклад, а не разговоры об укладе, не разговоры о чем-то. Если общность живет трезво, дети эту трезвость воспринимают как норму, как естественное состояние. Им даже не, они даже не знают о том, что они живут трезво, они даже не знают о том, что они говорят прозой, как в известном каламбуре. Мы в семье не проводим друг для друга уроков. Правда, мама не садит дочку себе на колени и говорит: сейчас я буду давать тебе урок хороших манер, например, урок женственности, урок материнства. Она играет с ней, она поет ей колыбельные, она рассказывает ей сказки, в определенный момент говорит ей похвалу, а в какой-то момент от похвалы воздерживается, может быть. И не через уроки, а через саму жизнь девочка или мальчик в семье впитывают те ценности, которыми живут родители.
Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, что вы лично для себя вот из этой поездки в Черногорию, в Сербию привезли? Может быть, какой-то замечательный сувенир, может быть, какие-то впечатления, но мы поняли, что вдохновение на год как минимум.
Я думала, вы спрашиваете, что вы привезли сразу в таком вот, а вы говорите о сувенире.
Ну, а что,
о сувенире
может,
я могу
сувенир...
сказать, что я замечательный сувенир привезла своему коллеге Станиславу Тимофеевичу Погорелову, большому любимцу всей нашей паломнической группы и участнику ваших радиопередач, которого мы с удовольствием всегда слушаем. Он является автором православной азбуки православия, по которой занимаются в начальной школе, в некоторых школах факультативно. А я привезла ему в подарок букварь, сербскую православную азбуку. Это, на мой взгляд, самый лучший сувенир, который мне удалось за всю поездку обнаружить. Замечательное издание, где обращение к детям подписал владыка Амфилохий, тоже хорошо нам знакомый автор замечательных произведений на русском языке, в том числе митрополит Черногорский, Приморский, и ну, прекрасное издание. Вот. А для себя, вот если не в материальном плане говорить, для себя я привезла глубокую веру: Бог нас любит.
Спасибо вам большое, уважаемые братья и сестры. В нашей студии была начальник учебного отдела информационно-методического центра «Развивающее образование», кандидат философских наук Елена Владимировна Плотникова. Спасибо, что уделили нам время. Приходите к нам еще, и помощи Божией во всех делах.
Спаси, Господи.